Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Наконец-то зима позади. Сегодня 1 марта 2023 года. И это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17, гостиница «Индиго». И, как всегда, на этом месте в это время авторская программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы с вами разбираемся в сути событий, освобождаемся от мифов и ищем истину, поскольку я повторял и повторяю, что именно истина делает нас свободной. И вторая вещь, которую надо тоже всегда помнить, надо иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот это то, чего нам очень часто не хватает. Сегодня две темы основные, а потом опять поговорим по тем вопросам, которые вы поставили в комментариях. А тему мы продолжим разговор о годовщине военного конфликта, горячей фазы Россия-Украина. Мы в прошлый раз успели обсудить послание президента Российской Федерации, позиция, визит и заявление Джозефа Байдена в Киев, это позиция западная. И на этой неделе произошло еще два важных события. Прежде всего, был предъявлен миру китайский взгляд, о котором мы говорили, и сейчас надо об этом поговорить. И не менее важная вещь, произошло голосование на Генеральной Ассамблее ООН тоже по вопросу Украины. Итак, вот прошла годовщина, как мы понимаем, состояние дела, уже говорили неоднократно, позиционное военное действие, никто не в состоянии сказать, что он обладает стратегической инициативой и продвигает фронт в ту или в другую сторону, и в этот момент начинается, понятно, годовщина, большая дипломатическая активность. И вот в некотором смысле неожиданно на арене появился Китай. До этого Китай занимал позицию в полном смысле слова в соответствии со вторым заветом Дэн Сяопина держаться в тени и скрывать свои истинные намерения. Вообще ни в какие конфликты не влезать и заниматься только своим внутренним развитием. Но постепенно объем мускул экономических и внутриполитическое развитие начинает приводить к тому, что все-таки Китай выходит из своего укрытия и пытается в определенной степени позиционироваться на мировой арене, показывая себя в новом статусе, в статусе великой державы. Был заобъявлен план, который все ждали, мирного регулирования. Большая была дипломатическая активность главного человека в ЦК КПК по международным делам Ван И, член Политбюро, весьма такая весомая фигура, на Мюнхенской конференции обсуждения с Блинкеном на полях конференции госсекретарем Соединенных Штатов, потом визит в Москву, встреча последовательно с секретарем Совета Безопасности, с министром иностранных дел и с президентом Российской Федерации. И, казалось бы, ну что-то там будет предъявлено миру как некоторый прагматический план шагов, хотя любой здравомыслящий наблюдатель или человек, который всеми понимает, что это почти невозможно. Настолько диаметрально противоположны сегодня позиции России и Украины. И действительно, в какой-то момент устами полпреда Китая ООН было заявлено, что это не-не-не, это не план, это политическая позиция Китая. И вот мы сегодня поговорим об этой политической позиции, как один из взглядов на ситуацию. И прежде всего хочу сказать, вот самоощущение Китая. Я уже неоднократно говорил, что уже давно, там, в 18-м, 19-м годах, там, 17-м, на всех международных конференциях, где мне доводилось участвовать, с участием китайских представителей, их концепция всегда звучала одним способом. Есть две великих державы в мире. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. и они определяют их взаимоотношения, в каком-то смысле определяют судьбы человечества. И постановка была такая: давайте договоримся, давайте будем жить дружно, определим правила игры, и тогда все будет хорошо. Но это вызывало, конечно, зубовный скрежет у Индии, которая всегда находилась в сложных отношениях с Китаем. Ну и это пока не находило внимания и понимания в России, поскольку мы традиционно уверены, что весь мир стоит на двух китах: Соединенные Штаты, там Советский Союз, теперь Россия. Ну, Китай что-то такое, да, конечно, но все равно ему придется определяться, да, куда там ему примыкать. Вот это наш взгляд, и мы как-то не смотрели на эту позицию Китая. И вот Китай сейчас, исходя из своего понимания, что надо себя все-таки заявлять как великая держава, поучаствовать в процессе, он, значит, заявил этот план, который называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». И при этом там заявляется 12 пунктов. Причем 12 пунктов очень разнообразные. И сейчас я по этим пунктам пройдусь. В значительной степени это напоминает нам Минские соглашения, где много-много-много пунктов. А дальше начинается дискуссия, как каждый пункт надо понимать. Каждый понимает по-своему, а самое главное, какой пункт вперед. Так вот, первый пункт звучит так: уважать суверенитет всех стран. И здесь Китай заявляет, что соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. И вот здесь как бы начинается пункт дискуссии, а где проходит та самая граница, которая сегодня обсуждается. У России одна точка зрения, у Украины другая точка зрения. У международного сообщества там есть разные точки зрения. И что такое территориальная целостность и суверенитет, и где, так сказать, это все проистекает. Вот это как раз и есть главный вопрос, который сегодня реально решается на поле боя. Вот. Поэтому, конечно, со стороны целого ряда представителей Украины был заявлен вот этот главный пункт, и этот пункт действительно оказывается центральным. И либо мы его оставляем как декларацию, идем дальше, либо мы, что называется, упираемся в него и дальше никуда не идем. Второй пункт звучит так: отказаться от менталитета холодной войны. Здесь Китай, понятно, преследует в том числе свои интересы. Он говорит, что безопасность не может осуществляться за счет других стран, что надо серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран и занимает антиблоковую позицию не допустить формирования лагерных противостояний. В принципе, как бы, если сходить из общих теоретических посылов, говорит, давайте жить дружно, мы за все хорошее против всего плохого, это очень хороший пункт. Но дальше каждый опять из сторон наполняет своим содержанием. Вот мы понимаем так, что для того, чтобы учитывать интересы нашей безопасности, соседи наши не могут делать того-то, того-то, того-то и того-то, а соседи говорят, что для того, чтобы учитывать наши интересы безопасности, вы не можете делать того-то, того-то и того-то, на что мы отвечаем, это наше дело, что мы делаем, ну и они отвечают то же самое. Вот. Конечно, Китай – страна внеблоковая, и я не думаю, что они будут когда-либо в силу своей, опять же, культуры, истории, менталитета формировать блоки, а тем более никогда не пойдут вторым или третьим номером куда-то в блок. Это надо совершенно четко отдавать себе отчет. Вот, и Китай, безусловно, не заинтересован в формировании блоков, которые строятся вокруг него, поскольку у Китая все-таки есть серьезные там территориальные сейчас дискуссии с Японией по островам, с Вьетнамом по островам и с Филиппинами по островам. Все эти страны в конечном счете прыгают под зонтик и под защиту Соединенных Штатов Америки, и Китай окружен парой военных блоков, которые ставят своей целью вот защиты от Китая против его территориальных претензий. И второй момент, он, безусловно, имеет в голове дискуссию с Соединенными Штатами. И разговор, вот выступление Ван И заключалось в том, что давайте-ка, Европа, скажите свое слово, не надо идти под постоянно фарватере Соединенных Штатов, попытка, так сказать, начать перетягивать Европу в свою сторону. Ну, это пока выглядит довольно наивно, но кто знает, как будут развиваться события дальше. И особо выделить американцев, как, так сказать, вот старую сторону в его заявлении, которое несет ответственность за то, что там не удалось раньше достичь мирного результата. И вот эта позиция, что вот, как бы, давайте-ка мы будем идти по внеблоковом режиме, который, в принципе, в какой-то степени тоже разделяется нами по части НАТО, вот, но, я думаю, не разделяется нами по части ОДКБ. Вот, третья позиция звучит так – прекратить огонь. Вот, то есть практически остановить военные действия и просто проявлять, как сказано, сдержанность и как рациональность. И вот здесь тоже стоит дискуссия, когда, на каком этапе останавливаться и что будет происходить дальше. Эта позиция сегодня не воспринимается украинской стороной, но воспринимается нашей стороной, которая и говорит, что давайте-ка мы зафиксируем геополитические реалии, то есть остановимся на той линии, на какой есть, прекратим огонь, и в таком состоянии реально заморозим конфликт, поскольку дальше будут происходить переговоры следующие 30-40 или лет. Ну, в общем, на самом деле, сколько позволит экономика. Четвертый пункт – начать мирные переговоры. Вот это то, что предлагает Китай. Он пишет, заявляет, что это единственный реальный выход из украинского кризиса, международное сообщество должно создать условия и дать платформу для подобных переговоров. Ну вот это понятная связка – прекратить огонь и приступить к переговорам. То есть как бы вот зафиксировать ситуацию так, как она есть. Дальше позиция – разрешение гуманитарного кризиса. Это гуманитарные коридоры, гуманитарная помощь со стороны ООН. Понятно, что население страдает. Следующий пункт – защита гражданских лиц и военнопленных. Здесь фраза идет о воздержанности от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты. Дальше идет речь об уважении прав военнопленных и проведении обменов. Седьмой пункт – это поддерживать безопасность атомных электростанций. Забота понятна. И, как сказать, избегать каких-либо военных действий и технических аварий на соответствующих объектах. Восьмой пункт, который стоит в середине, но он принципиален для Китая, он заявлял уже многократно, который не воспринимается нашей стороной, а именно речь идет о том, чтобы, он называется, снизить стратегические риски. И здесь говорится о том, что нельзя использовать ядерное оружие, необходимо противодействовать его применению и угрозе применения. То есть Китай достаточно жестко и четко заявляет, что не-не-не-не-не, ядерная война нам не нужна. В общем, если посмотреть причины и те позиции, из-за которых происходят военные действия, это не та проблема, которая требует решения масштаба ядерной войны в мировом, как говорится, за размахе. Вот поэтому здесь Китай достаточно четко высказывается, и понятно, что это в значительной степени позиция, направленная в сторону России, потому что Украина ядерным оружием не располагает. И дальше сказано, что это не против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. Вот это вот такая достаточно, я бы сказал, жесткая позиция Китая по ограничению использования вооруженных вот таких способов ведения войны. Девятый пункт – это гарантии вывоза зерна. И это, я понимаю, интерес Китая, поскольку он является колоссальным производителем и, тем не менее, импортером зерна. Десятый пункт – прекратить односторонние санкции. Китай и его экономика крайне заинтересованы в том, чтобы максимально свободно происходила торговля. И второй момент – вот этот вот постоянные риски попадания под вторичные санкции и ограничения торговли с Россией, их, конечно, тоже не устраивает. Это не в китайских интересах. Одиннадцатый пункт – обеспечить стабильность цепочек производства и поставок, защитить мировую экономику, не допуская срыва международного сотрудничества. Опять же, Китай, который экономика экспортная, который поставил как вариант развития своего экспортные усилия, экспортные возможности и, понятно, интерес Китая в этой позиции. Ну и 12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международного сообщества должны принять меры для поддержки послевоенного восстановления. В зонах конфликта Китай готов участвовать в этом и финансово, и ответственно. Были, так сказать, обвинения в сторону Китая, что и звучат сейчас, что он намеревается поставлять оружие России, но представитель Китая также высказался довольно ясно и однозначно, официально, что Китай ответственная страна, и она не будет поставлять оружие сторонам, которые находятся в состоянии военного конфликта. По крайней мере, такая официальная позиция заявлена. Ну, оценка Запада достаточно скептическая, поскольку видим, что здесь есть такая идея встать над схваткой. Здесь вообще практически не звучат, так сказать, какие-либо позиции, направленные в одну или в другую сторону. Они носят абстрактно-общий характер. И в этом смысле в равном степени рассматриваются на равных как бы условиях Россия и Украина. Вот. И второй момент. Конечно же, каждый видит свои плюсы и, так сказать, свои минусы. В значительной степени было заявлено, что здесь много позиций, которые устраивают именно Россию. С российской стороны надо сказать, что этот документ был, так сказать, не одобрен, но так достаточно спокойно рядом наших политических деятелей, так сказать, поскольку, и опять же, он носит весьма такой непростой, сложный характер. Есть пункты, за которые как бы подпишется политическое руководство российское, а есть пункты, по которым, как говорится, вопрос о прочтении и вопрос понимания. Я уже сказал, что ключевая позиция, значит, что такое территориальная целостность и как ее понимать, пункт номер один. И с какого пункта начинать? То ли с прекращения огня переговоров, а потом когда-нибудь в исторической перспективе решать вопросы территориальной целостности, то ли начинать с этого. В этом-то вся и проблема. То же самое, как было с Минскими соглашениями. Как выглядит сегодня, насколько популярна позиция Китая, насколько она найдет поддержку в мире? А Китай сейчас старается сформировать коалицию за мир, ну, да, с которой, наверное, состоит из тех стран, которые считают, что самое главное, чтобы война закончилась. Их мало интересует, как там, что там и где там протекает граница. И, в общем, скажем, их там совершенно не интересует, чем чей-то Крым и вообще, что это такое. И почему вокруг него такая дискуссия? Поэтому, да, ребят, давайте остановим войну, потому что это напрягает экономику, создает сложности, отвлекает европейские ресурсы, которые мы хотели бы получить, например, в виде помощи. Вот. Ну вот в этом смысле показательно совершенно с точки зрения понимания, какова и где и какая коалиция может возникать, как раз голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое произошло 24 февраля. Там была поставлена на голосование резолюция, инициированная Украиной, которая звучит так: о принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине. И здесь заявлены следующие позиции в этой резолюции, что Генеральная Ассамблея ООН призывает удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению мира на Украине. А вот дальше следующая позиция: подтверждает свою приверженность единству территориальной целостности Украины, требует от России немедленно вывести все свои силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, что автоматически подразумевает в том числе и Крым, прекратить удары по объектам украинской инфраструктуры, и там есть пункт обеспечить ответственность за наиболее серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины путем справедливых, независимых судебных расследований на национальном и международном уровне. Эта резолюция была расценена нашим постоянным представителем Василием Небензи как документ антироссийский, и понятно, что Россия не поддерживает такую резолюцию. Белоруссия попробовала как бы несколько смикшировать или смягчить некие формулировки. Были две поправки внесены: снять требования о выводе войск России с Украины и внести призыв к началу мирных переговоров и отказу от отправки оружия в зону конфликта. то, что мы говорили, какое частично звучит и в китайском плане. Эти поправки были отклонены, но что-то интересно, сам масштаб голосования, как кто и за что голосовал. Понятно, что Генеральная Ассамблея – это не то место, где принимаются решение по использованию, там, скажем, вооруженной силы, о возможности военного вмешательства со стороны ООН. Это Совет Безопасности, где у России сегодня, Россия сегодня пользуется правом вето. Но, тем не менее, такой, можно сказать, социологический опрос. Какое государство, какой позиции придерживается? Так вот, за эту резолюцию проголосовала 141 страна. И в этом списке мы, конечно, найдем там все европейские страны, включая там Болгарию, вот, а также мы там найдем Бразилию, Турцию, Сербию найдем там, для многих это будет удивление, Саудовская Аравия, Словакия, Япония, Корея и так далее, 141 государство. Против высказалось 7 стран. И это так важно посмотреть, какой список, все 7. Естественно, это Россия, это Белоруссия, а кроме этого Сирия, Северная Корея, Эритрея, Мали и Никарагуа. В общем, страны со сложной внутренней судьбой, ну, Никарагуа и Эритрея – это страны, которые сегодня имеют характер таких персоналистских диктатур. И, в общем, с большими, так сказать, в том числе и внутренними сложностями. Вот 32 страны воздержались. Это тоже важный момент. Вот как раз среди воздержавшихся, которые не хотят занимать какую-либо сторону, это Китай, Казахстан, Индия, Иран, Вьетнам, Монголия, кстати, там же Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Вот. И часть стран предпочли вообще дистанцироваться полностью от процесса. Они просто не участвовали в голосовании. Таких стран 13, и среди них мы найдем Азербайджан, Туркменистан и Венесуэла. Что характерно, помимо Беларуси, ни одна из стран ОДКБ, того блока, который мы считаем в каком-то смысле союзническим, не выступила против этой резолюции, а все они находятся либо среди воздержавшихся, либо среди неголосовавших. И вот сегодня мы, когда мы смотрим то, как, где формируется коалиция, которая готова поддержать китайский подход, это как раз страны вот среди этих списков, то есть вот воздержавшиеся и неголосовавшие. Ну, естественно, против. Да, вот довольно ярко выступил за этот подход Лукашенко, то есть Белоруссия. План одобрили в Казахстане. И я думаю, что постепенно целый ряд этих стран, которые фигурируют в этом списке, будут, наверное, высказываться за этот план. Еще раз хочу сказать, что их позиция сохранить равноудаленность от сторон конфликта, сохранить возможность в будущем контактировать с разными сторонами. Ну и многие, вот скажем, страны в самом начале сформулировали позицию, что это не наша война, и мы вообще не хотим никоим образом в этом участвовать. Теперь вернемся, что посмотрев на это, вот позиция одна, которая сформулирована Китаем, вот позиция другая, которая сформулирована Генассамблеей. Но мы видим, что, наверное, китайский подход поддерживают, это пока с точки зрения мира, но у них максимальный масштаб там, набора тех стран, которые могут выступить, где-то там, ну, 45 государств, не так мало. Но 141 на другой стороне, ну, не 45, плюс 7 еще надо добавить, это был против, ну, 52. Вот, так сказать, тот масштаб, наверное, того, где может Китай черпать поддержку своей резолюции. Но все это, конечно, вопросы такие пока теоретические, поскольку в конце концов ключевой момент, как и какие позиции займут непосредственно участники этого конфликта, то есть Россия и Украина. А здесь, как я уже неоднократно подчеркивал, картина следующая, очень сложная и очень тяжелая, поскольку одни и те же территории сегодня каждая из сторон считает своими. Эти территории входят в состав Украины, так это записано, и это 91-го года границы, и они были так и там международно признаны, и признаны в том числе Россией, и закреплены многими способами. И есть другая позиция, есть позиция российская, которая включает 5 регионов, Крым плюс 4 последних региона уже включены в состав Российской Конституции. И поэтому вообще непонятно, какой здесь возможен, как говорится, компромисс. Вот если сесть и задать себе вопрос, а каким образом можно здесь, в этой части, искать компромисс? Он пока невозможен. И более того, я бы так сказал, что достаточно распространено у нас такое наивное мнение, что вот у нас вожди имеют право принять любое решение. Хочет, так сказать, штурвал положил направо, хочет, штурвал положил налево. Это, в общем, заблуждение. По самом деле, любой вождь абсолютно нуждается в поддержке, и элиты, и силовой элиты в первую, наверное, очередь, если он не получает поддержки от народа, ну, что как долго не усидишь, в конечном счете важна, по крайней мере, чтобы позиция разделялась значительной частью общества. И если общество все категорически против подобной позиции, то, как показывает практика, руководитель долго не усидит. И поэтому сегодня мы понимаем достаточно жесткую консолидацию украинского общества на позициях войны до победного конца, вот, и достаточно широкую, все равно мы должны об этом говорить, поддержку в России, тоже идеи до победного конца, хотя как бы мы меньше понимаем, что бы это значило. И в такой ситуации никакие варианты там, разворота над Атлантикой ни для руководителя ни одной, ни второй страны сегодня как бы малореальны. И поэтому пока идет вот эта вот позиционная война с постоянным перемалыванием человеческих и технических ресурсов, который включается уже вопрос такой, у кого больше военно-экономическая база, вот, и не только, так сказать, собственная, но и вот поддерживающих стран. И здесь вопрос довольно тяжелый. По крайней мере, России в условиях санкций весьма и весьма непросто поддерживать функционирование экономики вообще и военного сектора в частности. Поэтому если понимать, что вот сейчас реально мир в какой-то обозримой перспективе не просматривается, то вот мы для себя должны тоже понимать и отдавать себе отчет, что с учетом того, что и нашей экономике становится все сложнее, а объем помощи Украине становится все больше, что, в общем, условия, на которых будут вестись разговоры, в общем, с каждым днем, наверное, все-таки ухудшаются. Я не разделяю позицию тех, кто считает, что и время работает на нас. Я считаю, что вот этой ситуации время работает против нас. И если, опять же, попытаться войти в позицию тех, кто это занимал, то начинал и задумывал, то понятно, что там ставилась идея и считалось, что это возможно сделать коротким ударом, решить все задачи, а на такую вот военную операцию, военный конфликт на годы, вообще-то говоря, как бы никто не рассчитывал. Если мы вспомним те настроения и те обсуждения, которые шли у нас в телевидении, везде, то есть разговор был понятен. Да вообще, что там, одним щелчком за два дня и так далее, и тому подобное. Вот это как бы недооценка соперника, недооценка противника, это есть распространеннейшая вообще вещь для великих держав, которая играет с ними очень и очень злую шутку. Если мы почитаем все высказывания на старте Вьетнама, которые звучали в Соединенных Штатах Америки, причем из уст весьма и весьма продвинутых людей, типа министра обороны Роберта Макнамара, который пришел из бизнеса, и он говорил, что ну, мы вообще самая великая технологическая держава, кто в мире может нам противостоять? И все говорят, ну что, вот эта вот кучка, так сказать, людей, там бегающих под джунглям, в состоянии удержаться против нас, как бы великой и ужасной, ну, в кавычках, я, конечно, вспоминаю, волшебник в стране Оз, волшебник изумрудного города, да, конечно, невозможно. Конечно, будет все это быстро решено и достигнуто. Но, в общем, если брать по общему кругу, начали в 45-м с поддержки французов против японцев и закончили 72-73 год, но 27 лет как с куста. Вот это то, что означало недооценка ситуации, переоценка собственных возможностей и, на самом деле, тяжелое понимание того, от чего хотим достичь. Вот. А как это может выглядеть в дальнейшем? Вот. Вот такая вот картина. Поэтому я, опять же, заканчиваю вот эту часть нашего разговора. Сейчас будет у нас перерыв, и мы тогда уже пойдем ко второй теме, которая заявлялась. Как демократия очень часто начинает ограничивать свободу, скажем, что пока, к сожалению, мирные перспективы в ближайшее, я бы сказал, такое вот, в ближайшее время не просматриваются. И как будут развиваться дальнейшие события, похоже, будет определяться состоянием на поле боя. Как это ни печально. Так что...
Ровно год назад «Эхо Москвы» отключили от эфира. Тоже сделали с нашей радиостанцией «Эхо Петербурга». Незаконно и беспардонно. Ведь просто потому, что они живут в прошлом с головой, повернутой назад, и потому недооценили возможности современных технологий. За этот год мы восстановили весь петербургский объем вещания. И даже увеличиваем его дальше. Мы оставили в эфире самые популярные наши программы и запустили новые передачи. Это и Максим Кузахметов с Елизаветой Маятной с проектом «Честно о главном». Это Дмитрий Губин и Марк Нуждин с программой «Губин on Air». И Дмитрий Гаврилов с его большими полуторачасовыми интервью с известными россиянами, которые покинули страну. Спасибо им и тем, кто работал и работает на нынешнем петербургском эхе. И я очень надеюсь, что к нам вернутся всегда и те, кто по разным причинам после закрытия станции не смог у нас работать. Мы еще не вернули полностью свою аудиторию, но стараемся это делать по мере возможностей. Впервые ведь наши видео стали набирать по 1 000 000 просмотров. Их, правда, не очень много, вот, но многие стали набирать больше 100 000. И спасибо всем вам за поддержку, так как без вас этого просто не случилось, потому что это и ваш тоже проект. Мы ищем выход вместе с вами, будучи частью большого эха, и мы работаем для вас. Даже если вдруг закроют YouTube, эхо будет жить. Потому что вот у них, вы поняли, о ком я говорю, у них шансов нет. И мельницы богов мелят медленно. Спасибо вам большое. И мы продолжаем наши эфиры.
Каналу ищем. Весна будет.
Итак, друзья, давайте перейдем ко второй теме, которую мы не успели в прошлый раз, и которая для нас будет все равно очень актуальна, потому что мы должны смотреть на опыт не только удавшихся либеральных демократий, но и те страны, которые проводили переход демократии и столкнулись с совершенно серьезными трудностями. И как раз разбор этих трудностей и позволит нам понять, о чем надо опасаться. И вот у нас есть распространенное мнение, поскольку мы глядим на Европу, и сейчас опять начинают высказываться, что как только мы увеличим демократию, так у нас сразу наступят свободы, гуманизм и так далее и тому подобное. И вот мировой опыт говорит, что все не так просто. И очень многие... как бы ведущие и специалисты говорят, что первый источник притеснений, всевозможных нарушений в демократии – это, конечно, избранные деспоты. А вот второй – это, собственно, сами народы. И один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки в известной книге «Федералист» – это лучшая книга по конституционному устройству, она у нас переведена, сборник статей Гамильтона, Мэдисона и Джей. Я считаю, что каждый, кто хочет обсуждать Конституцию, должен эту книгу прочитать. Вот. Так вот, он пишет, что в условиях демократии угроза притеснения исходит от большинства сообщества. И очень яркая иллюстрация, кстати, этой всей вот картины – это Индия. И есть очень детальное и подробное описание этого процесса, на что я буду опираться. Вот есть очень интересная книга, изданная у нас и переведенная, Фарид Закария. «Будущее свободы, нелиберальная демократия в США и за их пределами». он выступает достаточно критично по многим странам и смотрит весьма и весьма взвешенно и разумно. И этот человек родился в Индии, мусульманин, что особенно, как бы особенность в Индии. Дальше Йель, Гарвард и главный редактор журнала Newsweek International. То есть человек сделал фантастическую карьеру. И человек, безусловно, умный и понимающий, знающий, о чем он говорит. Так вот, история Индии, как сказать, которую всегда ставят в пример, как страна демократии, как страна, где демократия возникла с весьма низким уровнем ВВП и с низким уровнем экономического развития. Когда кто-то возражает, вот мы говорили, что получается, что если низкий уровень обеспеченности граждан, то демократии долго не выживают. Говорят, ну вот смотрите, как Индия все получилось. Ну а картина там гораздо более сложная, если начинать нырять вовнутрь и смотреть, что за занавесом. И прежде всего, надо сказать, что демократию-то и все институты отстроили англичане. Они все это сделали, просто не допускали индусов до управления. И когда пришли индусы, они просто наполнили все те институты, которые уже были созданы. Причем исходно, так сказать, управляла партия Индийский национальный конгресс, мы помним, и первый премьер-министр Джавахарлал Неру с 1947 по 1962 год, он прямо заявлял, что он является последним англичанином, который управляет Индией. Человек, который окончил Хэроу колледж, это один из двух престижных образований, закрытых колледжей для школьников, Итон и Хэроу. Вот. Дальше он заканчивал Кембридж и занимался подготовкой вообще к адвокатской практике в Англии. И потом так случилось, что вот оказался премьер-министром. И длительное время в Индии царила своеобразная демократия, однопартийная. То есть да, все выборы происходили, участие было небольшое, процентов 40, наверное, населения участвовало в выборах, но постоянно выигрывала и партия Индийский национальный конгресс, но при этом она сохраняла все либеральные ценности, свободы, допускала критические выступления, требовала, так сказать, толерантности, уважения ко всем религиям и к людям разного происхождения, потому что Индия очень сложная страна. Она и разделена и по вопросу вероисповедания, и там по вопросу и кастовая структура, никуда от нее не уйдешь и так далее, и тому подобное. И вот постепенно, значит, Индийский национальный конгресс, конечно, сохраняя столько времени у власти, забронзовел, перестал, так сказать, отвечать на многие требования, но это неизбежно, когда вы так долго находитесь у власти. И в конце концов власть потеряли. И пришла, выиграла партия, такая Харатия Джаната Парти, она по-прежнему и сегодня у власти, и Нарендра Моди принадлежит как раз этой партии. И она пошла, так сказать, как раз по линии вовлечения как бы разнообразно, как говорится, граждан Индии в политику и в голосование, стараясь апеллировать к широким слоям. Да, вырос, конечно же, количество людей, которые участвуют в выборах, там за 60% завалило. То есть демократия начала нарастать, но с точки зрения свобод началась следующая интересная вещь. Эта партия опирается и прогнозирует, и пропагандирует такой военизированный индуистский национализм. Поощрение риторики и действий антимусульманской, антихристианской направленности. Ну и вот мы тут сейчас, как сказать, с одними, как мы считаем, националистами воюем, а если мы посмотрим на лозунг этой партии на выборах 2013 года, то звучит так: «Национализм – наше вдохновение». Вот с этим лозунгом эта партия как в 2013 году шла на выборы. Целый ряд происходил серьезных, вообще-то говоря, на преследование мусульман, и особая известная история – это Гуджарат 2002 год, где был практически мусульманские погромы, там тысячи людей были, считается, убиты, десятки тысяч изгнаны, и правительство руководство штата, как считается, достаточно нейтрально отнеслось к этой всей процедуре. И, кстати, это достаточно серьезная претензия, поскольку главным министром, то есть премьер-министром правительства, там, кстати, парламентская форма, на секундочку, да, тоже к любителям парламентской формы демократии, как раз был Нарендра Моди в этот момент. И как пишет вот тот же самый Фарид Закария, о результате этого поддержка партии только возросла. Так же, как, например, партия там потребовала сноса мечети на том месте, якобы построенная, на которой, так сказать, как место рождения Рамы. Ну и, в общем, вот в таком стиле это все происходит. Надо вспоминать, что даже Махатма Ганди, которым мог бы быть последним собеседником нашего президента, он ведь выступал всегда за мирные революционные изменения, за мирную деколонизацию, мирные протесты, добился в значительной степени деколонизации. И в этот момент произошла та вещь, которая его, конечно, повергла в жуткую тоску, а именно жуткий конфликт между индуистской частью населения и мусульманской. Мусульмане все бежали на север, и индуисты бежали на юг. Миллионы погибли, как считается. В результате от Индии откололся Пакистан. И вторая часть Пакистана, которая потом откололась, это Бангладеш, в основном населенная мусульманами. Остались по-прежнему штаты типа Джамму и Кашмира, где идет незатухающий такой существует конфликт. Вот. А индуистские националисты убил Махатму Ганди за эти вещи и за то, что он допустил потерю мусульманской части Индии. И во многих местах он воспринимается отнюдь не как преступник, а почти как национальный герой. И вот за это время, конечно, ситуация и обстановка в стране сильно поменялась. Вот опять же, по утверждению, по имеющей статистике, что за 98-99 годы в стране погибло в 4 раза больше христиан от религиозно мотивированных нападений, чем за предыдущие 35 лет. И имеется сжигание Библии, и грабежи церквей, и так далее, и тому подобное. Как бы полный список. И при этом еще страна как бы включилась даже на уровне символов в борьбе со всем, как иностранным влиянием. Да? Мы очень плохо понимаем, почему вдруг Бомбей превратился в Мумбаи, потому что соответствующая партия, которая там пришла к власти, считает, что все это убирать. Все эти названия, которые возникли непонятно откуда, хотя это такой центр экономики и, в общем, мультикультурный центр, ну и, в общем, как и городом-то по существу не был, пока туда не начали приезжать представители всевозможных стран, народов и заниматься торговлей, возникло название Бомбей, но теперь его ликвидировали. И надо сказать, что характер деятельности и характер то, как при этом развивается демократия, они достаточно интересны, потому что в результате, да, вроде выборы расширяются, но при этом на выборах идет подделка бюллетеней, коррупция, перестал уже символом независимости быть индийский суд, который вообще вызывал уважение. Ну и самые, так сказать, конечно, фантастические истории, которые описывает вот как бы автор говорит, что ну вот побеждает в штате, например, партия, да, и вот масштаб коррупции, он берет и делает правительство из 93 человек. 93 министра, куда включает всех, кого нужно как бы там поддержать, кто перешел на его сторону благодаря, так сказать, вот такому варианту включения и поддержал его как премьер-министра. Ну, и это как бы не самое страшное, но вот пишет, у новых министров было пестрое прошлое. В отношении 19 из них имелись документированные свидетельства о совершении преступлений. Причем речь шла отнюдь не о штрафах за превышение скорости. Министр по делам науки и технологии, у полиции данные, что он подозревается в 9 убийствах, 10 покушениях на убийство, 3 грабежах и 3 похищениях. Министр имплементации программ, говорит, что бы это ни значило, проводил расследование в связи с 2 убийствами, 3 покушениями на убийство, несколькими похищениями. Всего 25 эпизодов. Ну и в целом картина, которая рисуется, она отнюдь не такая благообразная, как она выглядит снаружи. И мы видим, что если демократическая система возникает в весьма еще слабо подготовленном в республиканском смысле обществе, то политики, которым нужна поддержка, они начинают опираться и взывать на самых простые, как говорится, инстинкты буквально и самые простые идентичности. То есть объединять по религиозному, по национальному, по территориальному признаку, потому что попытка объединить на основе таких тонких деталей, что у нас будет больше, социал-демократических элементов или либеральных элементов, для громадного количества этих избирателей и вообще непонятно, о чем идет речь. Но понятно, это наш человек, он сделает все для нас, потому что ты да я одной крови. Вот на этом уровне начинает работать демократия. И во многих странах, там, особенно вот африканских, приходим здесь с демократией, если страна разделенная, например, на пару племен, что вы будете делать? То племя, которое в большинстве, оно выигрывает. Либо потом в какой-то момент начинается гражданская война, либо происходит как бы гуляние. Приходит одно племя, значит, все посты раздаются и людям этим. Приходит другое, значит, все происходит то же самое. Но у нас, кстати, совсем недавно было по соседству, мы посмотрим на Киргизию, где постоянно менялись правительства. Приходит северный клан, назначает всех северных. Его свергают, приходит южный клан. Вот теперь у вас все южные кланы. Потом опять свергают, приходит северный клан. Вот они пытаются там наладить парламентскую республику. Но в такой ситуации очень тяжело. Но это как бы вот этот вот позиция, что на самом деле демократия отнюдь не означает свободы, уважения прав и свобод человека, а как раз это является первичным, и на это надо настраивать потом демократию, она была вот как бы описана в словах там дипломата американского Ричарда Холбрука, когда он занимался как раз вопросами, что делать в Югославии. Он говорит, проводите самые демократические и самые прозрачные выборы. И в результате в этих выборов побеждают там фашисты, расисты какие-нибудь и антисемиты. И вот это есть реальная проблема. Вот, и с этой проблемой сталкивается в том числе, как мы видели, и исламский мир. Поскольку там есть, мы будем, наверное, еще подробно тоже разговаривать на этой теме, есть две всего силы, это казармы и мечеть, и как только открываются выборы, в том числе Египет, давайте вспомним, другие места, так тут же побеждают исламские партии с весьма-весьма жесткой установкой, где там уже о свободах речи не идет. Речь о жесточайшей, религиозной дисциплине, внедрении законов шариата и так далее и тому подобное. То, что мы видим в Афганистане, талибы, то, что мы в значительной степени наблюдаем в Иране, где население начинает бунтовать против полиции, нравов, которые объясняют, как надо хиджабы носить. Вот это вот реальная проблема, которую надо понимать. И поэтому, когда в качестве решения любых проблем, невзирая на состояние умов, на состояние политической культуры, говорят, даешь больше демократизации, сейчас опять начинается этот подход, то потом начинается большое изумление. Вот поэтому республиканский взгляд говорит, что давайте-ка вначале поймем, что такое разделение властей, что такое защита прав человека, как мы построим вообще верховенство закона. И вот эти вещи являются базовыми, которые надо строить. Какими способами это получается, это уже другая история. А потом можно включать уже в достаточно большом объеме демократические механизмы. Потому что если вы включаете эти механизмы в обществе, которое не готово выступать и удерживать вот те ценности, о которых я говорил, то в результате вы получаете диктат большинства, о чем мы хорошо знаем, что такое диктат большинства, причем иногда достаточно жестокий и иногда весьма-весьма быстро ведущий к тому, что эти страны еще начинают входить в военные действия. Этих примеров довольно много. Поэтому вот этот пример развития показывает, что, во-первых, демократия и свобода – эти вещи неоднозначно сцеплены, это вещи достаточно разные. Вот, и для того, чтобы получалась либеральная демократия, в общем, надо ведь очень сильно постараться, дабы вот эти ценности, называемые конституционный либерализм, прижились в обществе. Если этих ценностей нет, то самое страшное и тяжелое – это, кстати, парламентская республика, которая однозначно предъявляет самые высокие требования к уровню либеральной культуры и республиканским ценностям общества. Это самая трудная система для ее реализации и функционирования. Вот, но это мы еще будем разговаривать, поскольку опять эти вопросы у нас станут ребром через какое-то весьма понятное время. И теперь вернемся к разговору о наших вопросах. Вот, и я попытаюсь ответить несколько вопросов. Значит, вопрос первый, который там был задан, точнее, не первый, а один из вопросов. Говорится, что, ну вот, ясное дело, что Запад, он постоянно занимается грабежом, и вот теперь в очередной раз он, конечно же, должен кого-то ограбить, и лучше ничего нет, кроме как сделать то же самое у России. Вот, как у Запада заканчиваются ресурсы, надо кого-то ограбить, лучше всего Россию оттянуть конец лет на 50. Это довольно распространенное мнение, которое начинает формировать после этого идеологию осажденной крепости, что все кругом только скалят зубы и щелкают ими, чтобы забрать наши ресурсы. Ну, а начнем первое. Вот почему, что лучше всего Россию? По-моему, Россию труднее всего, вообще-то говоря, ограбить, если даже встать на эту позицию. Потому что это страна с серьезной военной машиной и с ядерным оружием. Вот, вообще-то говоря, нефтью и навалом в Саудовской Аравии, газу больше всего в Катаре, которые ничего не могут противопоставить в военном отношении Западу. И вообще-то самые большие нефтяные запасы на сегодня от Венесуэлы, вообще рядом с Соединенными Штатами. Говорится, протяни руку и забери. Что, Венесуэла будет справляться? Конечно, нет. И, во-вторых, если вы возьмете нефть, которая находится в Саудовской Аравии, она вообще себестоимость ее минимальнейшая, там $2. Воткнул кран в песок, и нефть пошла. А в России очень старые, сложно извлекаемые запасы, и там уже себестоимость уходит гораздо выше. Там и 6, и 8, скоро до $10 дойдет. Поэтому первая позиция, что лучше всего Россию, это с какого боку я вообще такой вывод сделал? То есть вообще ортогонально фактор. Это первое. И вторая вещь, которая тоже интересно наблюдать. Вот сейчас мы видим, что Запад вводит эмбарго. И мы видим, что наш интерес, мы только занимаемся одной мыслью. Как бы нам это продать? Как бы нам продать нефть? Как бы нам продать газ? Как бы нам продать нефтепродукты? Задается вопрос. Зачем брать это под контроль, если вы все равно хотите это продать? И вы за это будете покупать те товары, которые высокотехнологичный Запад из этого производит. Вот давайте скажем, что сегодня в Азербайджане возникло политическое движение, которое бы говорило, слушайте, ну вот Россия покупает у нас помидоры, она им очень нужна. Они, конечно, заберут наши грядки. Потому что они же покупают у нас помидоры, им нужны наши помидоры. Значит, они обязательно придут и заберут наши грядки, а поэтому это страшная угроза. И давайте защищаться и тратить силы не на выращивание там помидоров, развитие общества, а на защиту от тех, кто придет и заберет наши грядки. Ну, конечно, это вызывает улыбку. Это рассуждение уровня, наверное, ну, средних веков, там, времен, может быть, 18 века, может быть, 19, ну, может быть, начало 20-го. Потом уже давно в мире есть такая идея, как неоколониализм. И об этом уже давно писала советская пресса, что все делается достаточно просто. Не надо контролировать территории. Это очень дорого. Знаете, людей надо кормить, надо обеспечивать добычу. А так они сделают все это сами и принесут, и все это вам продадут, потому что они нуждаются в тех товарах, которые они делать не умеют. И вот это разделение труда, оно возникает, и из него очень тяжело выскочить. Вот. И не надо заниматься контролем. Поэтому я бы сказал, что вот эта вот позиция, что все только придут и захватят наши ресурсы, она не основана ни на интересах этих стран, ни на реалиях последнего времени. Еще раз говорю, что уж если уж захватывать, то тогда уж Венесуэлу, Саудовскую Аравию и Катар. Ну уж никак не Россию. Зачем такие проблемы сами себе создавать? Вот интересная позиция здесь, как по поводу тоже цели и задачи операции, что, говорит, понятно, говорит, цель задачи операции – наше создание многополярного мира, которым бы считались Россией. И вот здесь как раз мы тоже начинаем обсуждать, а что такое многополярный мир? А сколько там в нем будет полюсов? И задается вопрос, а в этом многополярном мире должны считаться с интересами Молдавии, Грузии, Буркина-Фасо? То есть раз или все-таки мы где-то внутри понимаем, что полюсов должно быть не так-то много. Вот, ну, на уровне филологического подсчета у нас, знаете, есть точка в филологии, да, две точки, а три – это двоеточие, а три точки – это уже многоточие. Все. Один, два и много. Вот эти три числа, которые там используются. Если, конечно, многополярный мир понимать как мир, в котором 3-4 или 5 ключевых игроков, а все остальные должны ими подчиняться, то это одна история создания многополярного мира. Но мы же видим, мы только что говорили, что, например, Китай видит сегодня многополярный мир, это же два полюса, это то, как мы любили. И когда мы были полюсом, мы вообще не говорили ни про какой многополярный мир. Мы вполне себе хорошо считали, что вот есть два центра принципиальных, несущих определенные идеи в мир, Соединенные Штаты и Советский Союз, и все остальные должны определиться. Ну да, там получилось как бы движение неприсоединения, там еще, как по нашим пониманиям, Югославия воду мутила, нет, чтобы встать в наш лагерь социалистический без разговоров, Китай там со своими какими-то особыми взглядами, но тем не менее, как бы ладно, уже это как бы вот такое вот болото, и есть два центра. Вот эту модель мы по-прежнему держим в своей голове. Поэтому, когда мы начинаем говорить про многополярный мир, то мы должны понимать, что если это многополярный мир, в котором фигурирует 200 с лишним государств на равных, то, в общем, в этом мире ожидать какой-то порядочности будет довольно тяжело. То есть вот если мы считаем, что должен быть многополярный мир, которым бы считались Россией, то означает, что должны считаться со всеми остальными. А мы, по-моему, к этому совершенно не готовы. У нас есть другая мысль, как выглядит многополярный мир. Вот интереснейший вопрос. Есть ли примеры хорошего в нашей истории? Вот тут я могу сказать, конечно. Вот у нас есть две крайности. Одна крайность, что мы всегда правы, мы во всем великие. И вторая крайность, когда начинается посыпание головы пеплом. И вообще, так сказать, у нас все всегда хуже всех. Истина, как всегда, посредине. Но мы понимаем, что наша история всегда, поскольку Россия страна войн, мы ориентированы на военную часть, да, и меньше ориентированы на обсуждение вопросов созидания. Но даже если возьмем военную часть, фактически Россия сыграла, ну, там, осознанно, неосознанно, другая история, но ключевую роль в том, когда она остановила трех претендентов, по крайней мере, на общеевропейское господство. Это Карл XII, это Наполеон и это Гитлер. И вот эти вещи как бы никогда не будут сняты со списка, хотя мы, как говорится, несколько, похоже, портим свою биографию и свое реноме. А если мы возьмем в истории и попытаемся в сфере созидания, то мы меньше этим интересуемся, то тогда, конечно, эпоха Александра II, эпоха колоссальных изменений, вообще говоря, громаднейшей реформы страны, когда было закончено белое рабство, крепостное право, когда были проведены реформы во всех сферах, начиная от военной и гражданской, когда были запущены под такой институт, как земство. Я уже не говорю про судебные реформы, там буквально количество реформ каждый год по несколько штук. И земство – это та структура, которая все-таки смогла вовлечь граждан в значительной степени в управление и в нормальную жизнь, и там были гласные от крестьян. И если раньше в крестьянском мире не было ни школ, не было ни медицины, и вообще жизнь совершенно первобытная, то именно земство создали школы, земство построили больницы, и появилось понятие «земский учитель», «земский врач». И был колоссальный темп развития страны. В этот момент казалось, что все, Россия решила все свои проблемы. Темп развития превышал скорость развития Соединенных Штатов в этот момент. Но дальше, к сожалению, опять же, решили, что нет, это не наш метод, надо нам все это подморозить. Александр III, Николай II благополучно с помощью, так сказать, того, чтобы строить вертикали, все замонолитить, ограничить эту инициативу земств, а самое главное, войти в мировую войну, привели к страну к краху. Вот это вот отдельная история. Но время Александра II, царя-освободителя, нуждается и в обсуждении, и мы обязательно будем это делать. И надо сказать, что удивительное отношение. По стране практически не было памятника этому царю. Попробуйте найдите в Санкт-Петербурге памятник Александру II. В Москве Александр II стоит. Большой памятник поставлен за храмом Христа Спасителя. Вот сегодня время наше вышло. Вопросы еще остались, будем отвечать дальше. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До следующей среды. А вы не расходитесь. Сейчас будет интересное интервью с Майклом Наки, который расскажет, наверное, то, что вам будет интересно услышать. Всего хорошего и всего наилучшего.